говорит Радио Свобода. Каким последствиям может привести в новом году политика Владимира Путина на Ближнем Востоке?
Вооруженный конфликт с Турцией. Вероятность такого конфликта существует, бесспорно, потому что если ружье висит на стене заряженное, то оно рано или поздно выстрелит.
При нынешних экономических условиях в России жителям страны лучше всего вкладывать сбережения в доллары, советуют эксперты.
Долларовая экономика, как видите, растет достаточно стабильно, это подтвердили даже повышением ставок.
Как изменит Америку предстоящие президентские выборы?
Пока Соединенные Штаты остаются ведущей мировой державой, выборы президента будут иметь приоритет над выборами представителей других ветвей власти.
Эти и другие темы во втором специальном выпуске программы «Время свободы. План на год». Здравствуйте, у микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы продолжим знакомить вас с прогнозами экспертов по поводу развития политической и экономической ситуации в России и мире. Расскажем о знаковых событиях, которые ожидают нас в только что наступившем 2016 году. Угроза терактов во всем мире, резко возросшая в связи с эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке и роста мощи террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России, а также в целом крайне запутанная ситуация в Сирии, где разные противоборствующие стороны после военного вмешательства в конфликт России оказались в патовом положении, были главной международной темой в 2015 году и, безусловно, продолжить быть ей в году 2016. Какое развитие событий в ближайший год на Ближнем Востоке можно было бы считать максимально выигрышным для российского президента Владимира Путина, и что могло бы стать его самым страшным кошмаром? Об этом мой коллега Александр Гостев беседует с независимым военно-политическим аналитиком, экспертом по проблемам международной безопасности Юрием Федоровым.
Можно ли сегодня по всем параметрам считать войну в Сирии и действия террористической группировки «Исламское государство» крупнейшей угрозой всей мировой безопасности?
Исламское государство – это бесспорная угроза международной безопасности, но региональная, прежде всего, это угроза для окружающих стран исламского региона, в первую очередь Ираку, Иордании, возможно, Турции. Для Европы исламское государство в основном представляет угрозу террористическую, но это не угроза самому существованию европейских государств. А вот перспектива, появившаяся впервые какого-то ядерного обмена или ограниченной ядерной войны в Европе, что связано с политикой России, с угрозами России применить ядерное оружие, вот эта угроза намного сильнее. Если говорить о Сирии, сирийской гражданской войне, то главная угроза для Европы и для окружающих Сирию государств – это потоки беженцев.
Насколько велика сейчас вероятность того, что в Сирии в следующем году сохранится та патовая ситуация, которая сложилась к концу 2015 года, когда там активно начала действовать Россия?
Эта ситуация как раз и сохранится благодаря действиям России, потому что, несмотря на интенсивные очень бомбардировки, которым российские самолеты подвергают население в тех районах, которые находятся под контролем оппозиции, победу армия сирийского режима одержать не может. Прежде всего, потому что эта армия уже потеряла свой боевой дух. Сирийскую армию происходит постоянная мобилизация населения суннитских регионов, не только алавитской зоны. А это население отнюдь не испытывает симпатии к нынешнему режиму и не готово воевать за него. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что эта армия распылена по большому количеству мелких очагов боевых действий. Так вот, как раз российские бомбардировки и привели к тому, что ситуация заморожена. И, видимо, такая ситуация сохранится на весь 2016 год.
Какой тактический исход из реально возможных, а не фантазийных, в ближайший год был бы максимально выигрышным для Москвы на Ближнем Востоке? И наоборот, какой гипотетический пока вариант развития событий можно было бы назвать условно самым страшным там кошмаром Владимира Путина?
Самый благоприятный для Москвы, чисто теоретический вариант, это была бы какая-то решающая победа режима Асада. Ну, например, возвращение Идлиба или полный контроль над вот Алеппо, разгром какой-то крупной группировки сирийских оппозиционных сил, это доказало бы, что вот эта вот воздушная операция принесла успех, и Путин возвращается на мировую арену в качестве фигуры, которая действительно может воздействовать на положение дел в каких-то очень важных и одновременно конфликтных регионах мира.
А самый кошмарный вариант?
Вооруженный конфликт с Турцией. Вероятность такого конфликта существует, бесспорно, потому что если ружье висит на стене заряженное, то оно рано или поздно выстрелит, простите меня за банальность. Тогда возникнет конфликт между Россией и страной-членом НАТО, предсказать результат которого я вот сейчас не брался бы.
Вы все время придерживаетесь точки зрения, что главной целью российского военного вмешательства в сирийскую войну было стремление вернуть, ну, хотя бы отчасти партнерские отношения с Западом, исчезнувшие после начала другого военного конфликта на Украине. В США и в Европе к концу 2015 года довольно заметно усилились голоса тех, кто поддерживает вариант сотрудничества с Россией в борьбе, условно говоря, с глобальным мировым терроризмом. Их голоса могут начать звучать еще громче в следующем году, и от чего бы это могло зависеть?
Давайте посмотрим, почему эти голоса звучат. На протяжении практически всей истории режима Владимира Путина в Европе и в Соединенных Штатах были довольно серьезные аргументы, широко распространенные в политических, в деловых и в академических кругах, которые сводились к одной точке зрения. Да, говорили сторонники этой точки зрения, Путин и его режим — это далеко не самый лучший режим на свете. Режим коррумпированный, это режим националистический, но он угрозы для окружающего мира не представляет, и вообще с ним нужно иметь дело. А что касается авторитарных черт в этом режиме, ну, это проблемы для России и для русских. Если им нравится такой режим, ну, почему нет, пусть так и живут. Но оказалось, что эта точка зрения не соответствует действительности. Оказалось, что вторжение в Украину, как бы его ни называть, гибридная война или там как-то иначе, агрессия против Украины, опровергла эту точку зрения. Сторонники ее оказались в идиотском положении. Они все время говорили о том, что путинская Россия приемлема. И теперь им нужно либо признать свою интеллектуальную несостоятельность, невозможность, неспособность дать какой-то разумный прогноз, либо продолжать доказывать, что без России обойтись невозможно. Часть людей, которые выступали с такой точки зрения, в общем, поменяли свои взгляды. Но зато много других продолжают доказывать, что, в общем-то, они не так уж сильно и ошибались. И несмотря на то, что режим Владимира Путина далеко не такой, каким он казался ранее, все равно с ним можно и нужно иметь дело, прежде всего потому, что без него невозможно справиться с международным терроризмом. Но тут ведь вопрос, а действительно ли это так? Давайте посмотрим, в чем может быть конкретный вклад России, у российских, там, я не знаю, специальных служб или российских вооруженных сил в борьбу с международным терроризмом. Я не думаю, что Россия может внести какой-то решающий вклад, без которого нельзя обойтись. Попытка России сыграть решающую роль в борьбе с самым опасным очагом международного терроризма, я имею в виду Исламское государство и ассоциированная с Аль-Каидой организация Джабхат ан-Нусра в Сирии, пока не привел к успеху, и думаю, что к успеху он не приведет. Да, удалось поддержать режим Асада, но ведь и этот самый асадовский режим в свое время, я имею в виду режим Хафиза Асада, прежде всего, был одним из крупнейших спонсоров международного терроризма. И я думаю, что кое-что еще осталось. Похоже, что Москва начинает какой-то новый раунд флирта с курдскими группировками, прежде всего с Курдской рабочей партией. Ведь когда президент Путин заявил что-то по поводу помидоров, которыми Турция не отделается, по-видимому, имелось в виду, что Москва будет поддерживать или стимулировать деятельность вот этой самой Курдской рабочей партии. И других курдских организаций уже нет реалистического плана. Но Курдская рабочая партия — это один из элементов вот этой вот системы международного терроризма. За ней числится немало и в Турции, и в Европе. Так что вообще роль России во взаимоотношениях Россия, Запад, Европа, Соединенные Штаты, террористические группировки, она по крайней мере двойственная.
В Кремле, призывая Запад, так сказать, забыть старые дрязги, часто проводят аналогии сейчас между войной в Сирии и вообще радикальным исламистским терроризмом и Второй мировой войной, когда западные государства были вынуждены объединяться со сталинским Советским Союзом в борьбе против общей действительно страшной угрозы. Это наивная аналогия.
Нацистская Германия представляла собой жизненную угрозу для Великобритании. Для Соединенных Штатов нацистская Германия в то время не представляла такой жизненной, экзистенциальной угрозы. Но альянс с Советским Союзом для Вашингтона тогда был очень полезен в смысле войны с Японией на Тихом океане. И вообще Советский Союз потенциально после 1941 года представлял для Соединенных Штатов меньшую угрозу, чем Германия. И вот эта комбинация и привела к тому, что возникла антигитлеровская коалиция из трех стран, которая, повторяю, для Великобритании была жизненной необходимостью, а для Соединенных Штатов была оптимальным вариантом действий в условиях Второй мировой войны. После окончания боевых действий уже тогда, когда создавалась Ялтинско-Познанская система, у западных демократий просто не было иного выхода, кроме как пойти навстречу Сталину, потому что сталинские армии стояли в центре Европы и практически могли в течение нескольких недель дойти до Парижа, дойти до Ла-Манша и так далее. Ну а теперь ситуация совершенно иная. Россия сегодня не представляет собой той силы, с которой вынуждены будут считаться западные страны в той мере, чтобы пойти навстречу Путину и договориться о какой-то новой Ялте, Ялте номер два. Что может Путин предложить? Только одно. Он может сказать: я не буду больше угрожать применением ядерного оружия в Европе. Очень хорошо, если он это скажет, но ведь для того, чтобы ему поверили, требуется сделать целый ряд шагов в реальной области. Необходимо начать решать вопрос о тактическом ядерном оружии в Европе. В общем, Путину нужно доказать не на словах, а на деле, что он не будет больше представлять экзистенциальную угрозу для целого ряда европейских государств. Пока Путин никакого даже намека на это не делает. Ну, соответственно, и реакция со стороны западных государств тоже весьма сдержанная. И я не вижу, почему, собственно, они должны пойти навстречу путинским пожеланиям и требованиям.
С экспертом по проблемам международной безопасности Юрием Федоровым беседовал мой коллега Александр Гостев. «Время свободы. План на год». Специальный выпуск программы. У микрофона Андрей Шароградский. Накануне Нового года Росстат опубликовал данные, согласно которым число бедных граждан в России достигло примерно 20 миллионов 300 тысяч человек. В прошлогоднем отчете Росстата за сентябрь бедных в стране было всего 18 миллионов. Одновременно ВЦИОМ поделился данными последнего опроса на эту же тему. 66% респондентов ответили, что за последние 5 лет в стране стало больше бедных. Как будет складываться экономическая ситуация в России в наступившем году? Какой будет инфляция? Где россиянам лучше всего хранить свои сбережения? И способны ли нынешнее руководство России проводить столь необходимые сейчас структурные реформы в экономике? На эту тему я беседую с экспертом фонда Карнеги Андреем Мовчином. Вы разделяете крайне пессимистические прогнозы по поводу динамики цен на нефть в наступающем году? Я имею в виду пессимистические для России.
Я, честно говоря, не знаю, как определить понятие крайне пессимистический. Если вы говорите о прогнозах, что цены на нефть упадут ниже $30 за баррель и так далее, то в целом я не разделяю такие прогнозы.
То есть вы считаете, что цены на нефть не опустятся до такого уровня, как сейчас многие говорят?
Я считаю не совсем это. Я считаю, что цена на нефть, как цена волатильного товара, может подниматься и опускаться в очень широких пределах, и вопрос не в этом, а в том, насколько оно будет устойчиво на тех или иных уровнях. Сейчас нефть существенно спустилась в связи с тем, что у нас затоваривание хранилищ. И нефть просто банально становится негде хранить. Но реакция на такое опускание цены, естественно, во всем мире будет состоять в увеличении спроса и в, возможно, некотором снижении производства в самой Соединенных Штатах Америки, потому что они уже оказываются на уровне ниже, чем себестоимость. И сильно ниже, чем себестоимость производства танцевой нефти. Поэтому такое снижение не может быть устойчивым. Через некоторое время, ну, а мы знаем, что коммодити могут находиться вне устойчивого состояния достаточно долго, месяцы, но все равно через какое-то время цена должна будет вернуться на уровне выше 40, а скорее всего даже выше $50 за баррель, потому что примерно там находится равновесие на сегодняшний день.
Ну вот исходя из вышесказанного, насколько вот эта ситуация, эта волатильность или, может быть, наступившая в будущем стабильность скажется на российском государственном бюджете, насколько он будет устойчив и возможно ли создать такой бюджет, который бы обеспечил, ну, хотя бы какую-то стабильность в экономике России в будущем году?
Стабильность в экономике России, в общем, присутствует, и даже если дефицит 5-6% ВВП, то у экономики есть еще огромные резервы, в том числе можно просто банально запечатать рубли, создать более высокую инфляцию и падение курса рубля, и этот дефицит закрыть можно, использовать частично резервы. Мы как-то считали, что примерно 2 миллиарда долларов стоит 1 рубль, а 1 доллар за баррель нефти нам в бюджете. То есть если сравнивать с июлем, то здесь сейчас примерно 12 долларов, это значит 24 миллиарда долларов. Бюджет не досчитается, но 24 миллиарда долларов можно взять из резервов, в конце концов. Это не та сумма, которая серьезно изменит ситуацию. Российская экономика все равно находится в глубокой рецессии, она будет продолжать находиться в глубокой рецессии. Проблема здесь не стоимости нефти, проблема в тотальном недоверии к действиям правительства и внутри страны. Поэтому говорить о том, что 37 долларов за баррель или 50 долларов за баррель что-то изменится, я бы не стал.
Насколько времени, по-вашему, хватит накопленных сейчас резервов?
Это зависит от очень многих факторов, как вы понимаете. Мы не понимаем, какие могут быть черные лебеди, так как сейчас принято называть. Я могу вам на следующий год назвать как минимум 2. Это неизвестные последствия резкого сокращения капитального строительства, связанные с большим количеством людей, теряющих работу в связи с этим, и возможные коллапсы крупных банков, банковской системы. На протяжении еще нескольких лет я могу назвать много подобных черных лебедей, которые могут очень серьезно изменить картинку. Кроме того, мы не понимаем действительно, сколько будет стоить нефть, мы не понимаем политические взаимоотношения России с другими странами, включая и военные конфликты. Мы не понимаем, может ли быть эмбарго происходит и введено в какой-то момент. Но если все будет происходить так, как происходит сейчас, и цены нефти будут более-менее стабильны, и правительство не будет делать каких-нибудь глупостей, то вот в том режиме, в котором мы существуем, еще года 4, может быть, даже 5, страна сможет просуществовать.
Можно ли делать прогнозы по поводу уровня инфляции на 2016 год?
Ну, прогнозы делать можно. Вот Путин на пресс-конференции говорил, что у нас будет рост и низкая инфляция. Я думаю, что инфляция будет двузначной в любом случае, чтобы мы не делали. А какой она будет, там, не знаю, 12-13% в хорошем варианте или 20% в плохом, сказать очень сложно, опять же, потому что это сильно зависит от конъюнктуры страны и от действий правительства.
Если бы к вам обратились с вопросом, где лучше всего хранить сбережения россиянам, вообще стоит ли их хранить, не стоит ли их просто тратить, потому что вот вы только что сказали о том, что инфляция может быть довольно высокой, что бы вы посоветовали?
Ну, я всегда скучно советую россиянам хранить деньги в долларах. Долларовая экономика, как видите, растет достаточно стабильно, это подтвердили даже повышением ставок по доллару в Америке. И долларовые цены на товары в России, конечно, будут сокращаться со временем. Причем даже, скорее всего, и на импортные товары тоже, просто потому что маржа будет меньше у импортеров и торговцев, потому что не будет платежеспособного спроса. Долларовые цены недвижимости будут, безусловно. Поэтому, наверное, если сбережения есть, лучше смотреть на их долларовые компоненты. И, как я уже много раз говорил, даже если рубль в какой-то момент начинает укрепляться, не расстраиваться, потому что или наоборот не обольщаться, да? Потому что это временный процесс.
Вы упомянули недавнее повышение ставки впервые за долгое время, я имею в виду повышение ставки Федеральной резервной системы. А на ваш взгляд, продолжится ли эта тенденция в 2016 году и как это скажется, ну вот кроме того, что вы только что сказали, на экономической ситуации в России?
Я был, вообще говоря, одним из тех людей, которые до конца считали, что ставку повышать не стоит. И надеялся на то, что мое мнение разделяют члены ФРС. Оказалось, что это не совсем так. Они сделали номинальное повышение ставки в верхней границе прошлого диапазона, в нижней границе этого. Поэтому там реальная эффективная ставка, может быть, и не изменится даже никак. Тем не менее, они сделали достаточно четкое заявление. Они говорят о том, что ставка может быть повышена до примерно 1,5% в течение 2016 года. Вряд ли они могли сделать такое заявление, не имея на руках уже достаточных аргументов в пользу такого повышения. Скорее всего, про экономику Америки они знают чуть больше нас и видят, что там пошел уверенный процесс роста. Что касается России, то на нас это вряд ли сильно скажется, потому что у нас и так нет практически иностранных инвестиций. Мы и так уже более-менее отрезаны от внешнего мира в этом смысле, поэтому ожидать, что от нас будет большой отток в связи с ростом ставки по доллару, не приходится, оттекать нечего. Поэтому все-таки надо продолжать, мне кажется, смотреть на цену нефти и на инфляцию внутреннюю, связанную с тарифами. При этом, поскольку цена нефти тоже не сильно зависит от ставки по доллару, все-таки разница между нулевым и 1,5% годовых не очень большая. 15 лет назад ставки были на уровне 6,7 по доллару, и это не мешало раже. Поэтому я думаю, что нет, нам не стоит в ближайшей перспективе обращать много внимания на ставку.
Вы упомянули доллар как ту валюту, в которой вы, как вы выразились, скучно советуете хранить сбережения. При этом вы не упомянули евро. Вы сознательно это сделали?
Евро, видите ли, Европа опаздывает с точки зрения цикла по отношению к Америке. И вполне возможно, что в Европе будет масштабное количественное смягчение продолжаться и развиваться. И это значит, что евро может подешевить по отношению к доллару. На мой взгляд, риски этого больше, чем риски того, что евро по отношению к доллару в ближайшее время будет расти. Именно поэтому я говорю про доллар. Он, безусловно, наступит момент, когда ситуация поменяется, когда евро начнет расти к доллару, потому что, ну, в общем, долгосрочный паритет он находится на уровне где-то 1,20, 1,19. К нему в конечном итоге, наверное, пары будут возвращаться, но это будет не скоро еще.
Все-таки вы считаете, что рублевые вклады в российских банках это совершенно невыгодно, то есть это просто потеря денег?
Во-первых, никто не может так утверждать, как вы понимаете. Нет абсолютно никаких 100% гарантий, ничего. Я считаю, что рублевые вклады в банках – это большие риски. Во-первых, потому что ожидаемая инфляция выше ставок по этим вкладам. И ожидаемое падение курса рубля, в общем, тоже выше этих ставок. А во-вторых, потому что сами банки еще, кроме того, являются риском. Российская банковская система, в общем, достаточно слабая. И вы видите, вот там Внешпромбанк, например, да, он как бы прекращает платежи сейчас. Это банк из первых 50. Кто еще из первых 50 находится в таком состоянии? Ну, вы не знаете, я не знаю, вкладчики не знают. И Центробанк, судя по всему, тоже не знает. Судя по тому, что он делает и как он делает. Поэтому надо понимать, что это большие риски.
Нынешние власти российские могут что-то реально противопоставить неблагоприятным экономическим тенденциям в экономике?
Ну, это тоже разговор старый, как мир. Мы об этом говорим минимум лет 15. Больше. Ну, конечно, могут. Надо делать структурные реформы, надо делать срочно, пока страна еще существует, пока у нее есть еще какой-то потенциал. Надо там менять систему правоприменения, систему законодательства, надо там менять налоговую систему и открывать страну для иностранных инвестиций нормально. И так далее, и так далее. Можно почитать программы, которые делались хоть «Россия 2015» в свое время, которые я писал, хоть еще какие-то. Ну, в общем, ничего нового.
Ну, а как вы думаете, в Кремле это понимают? Есть ли какой-то импульс к тому, чтобы что-то изменить к лучшему?
Я честно не знаю, что понимают, а что не понимают в Кремле. Я вижу, что абсолютно нет никакого импульса к реформам вообще. Ни бюджет 2016 года не подразумевает ничего, связанного с модернизацией или с реформированием экономики. Ни ответ президента, когда он просто откровенно говорит журналистам, что по его прогнозам ВВП в 2016 году будет расти, в то время, когда Минфин, Минэк и Центробанк даже дают прогноз падения ВВП официально, говорит о том, что вообще потеряны какие-то логические связи уже даже и внутри руководства страной, и не только между руководством и обществом. Поэтому я абсолютно не могу сказать, что они понимают, что не понимают.
Свое мнение по поводу экономической ситуации в России в наступившем 2016 году высказал эксперт фонда Карнеги Андрей Мовчан. Время свободы. План на год. Пока Соединенные Штаты играют ведущую роль на международной арене, итоги президентских выборов в стране будут волновать как американцев, так и множество людей за пределами США. Предстоящая в ноябре 2016 года смена главы американского государства, если судить по предстартовому этапу предвыборной гонки, подтверждает данный тезис. Внимание и американской, и международной прессы к избирательной кампании, которая официально еще даже не началась, огромно. Корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов попросил известного американского специалиста прокомментировать различные аспекты разворачивающейся баталии.
Сначала общий вопрос. Можно ли говорить о каких-то константах президентских кампаний в США на современном этапе? Есть ли у них важные общие черты, или же особенности каждой кампании неизбежно перевешивают долговременно действующие факторы? С «Радио Свобода» беседует эксперт Института American Enterprise Карлин Боуман.
Один долговременный фактор, заслуживающий внимания, это усиливающаяся поляризация американского электората. Избиратели Демократической партии все больше склоняются к левой части идеологического спектра, республиканцы к правой. У демократов когда-то было сильное консервативное крыло, базирующееся в Южных Штатах. Теперь эти люди перешли в стан республиканцев. Дистанция между партиями таким образом увеличивается, поэтому при смене правящей партии
партии, мы видим гораздо меньше преемственности в политике и больше начинаний, направленных на преодоление политического наследия, оставленного предшественником. Другая константа президентских выборов – стабильность когорты так называемых независимых избирателей, то есть избирателей, не принадлежащих ни к одной из ведущих партий. Их численность мала и колеблется в пределах 9-11%. Нынешняя кампания обещает быть очень интересной, особенно в республиканском лагере, более открытой, так как, в отличие от гонки 2012 года, в ней не участвует действующий президент. Это подтверждают данные об аудитории теледебатов претендентов от обеих партий. Она бьет рекорды последних избирательных циклов и превышает 20 миллионов человек.
Все президентские выборы в США важны, но ретроспективно понятно, что какие-то выборы оказывались исторически более важными, чем другие. А можно ли не ретроспективно, а наперед определить относительную значимость тех или иных выборов для Америки, ее союзников, ее недругов, исходя из степени сложности международного положения и значения стоящих перед страной внутриполитических задач, которые предстоит решать победителю президентской гонки?
Это вопрос, боюсь, сугубо теоретический, представляющий больше интерес для политологов, чем для специалистов по опросам общественного мнения. С уверенностью можно лишь констатировать, что американцы жестоки к своим избранникам и склонны без зазрения совести корректировать выставленные им сходные оценки в свете последующих событий. Наследие, которое получил Обама от Буша-младшего, было очень сложным. Ожидания, связанные с Обамой, были исключительно высокими. И если судить по последним опросам, то Обама их не оправдал ни во внешней, ни во внутренней политике. А вот отметки, выставляемые сегодня задним числом Бушу, много выше, чем были в тот момент, когда он покидал Белый дом. Обама выполнил имплицитный мандат, выданный ему избирателями в 2008 году – сократить военную активность Америки за границей. Но сделал это с перехлестом, граничащим с изоляционизмом, который американский электорат в общем и целом не приемлет. После первой победы Обамы было также много оптимистических прогнозов по поводу его вклада в улучшение межрасовых отношений в стране. Но эти прогнозы не сбылись. Репутация Трумана, Эйзенхауэра, Рейгана в глазах последующих поколений определенно выше, чем она была в глазах их современников. Подрастает молодое поколение, смотрящее на вещи более объективно или, если угодно, отстраненно. Их оценки не окрашены сиюминутными страстями предков.
Еще вопрос, который, не исключаю, тоже может показаться вам чересчур теоретическим. По мере того, как баланс сил между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти медленно, но верно сдвигается в Америке в пользу исполнительной, увеличивается ли важность президентских выборов по сравнению с выборами законодателей и судей, не говоря уже о выборах на местах?
Пока Соединенные Штаты остаются ведущей мировой державой, выборы президента будут иметь приоритет над выборами представителей других ветвей власти. Ничто столь же адекватно не отражает настроение в американском обществе и его ожидания, чем коллективное решение о том, кто будет главой государства. В настоящее время наши избиратели пребывают в миноре. Они обеспокоены отсутствием ясных тенденций в экономике, которые не дают однозначного ответа на вопрос, вышла ли страна из рецессии и возобновится ли в скорости заметный рост заработков. Общество также не удовлетворено тем, что Соединенные Штаты не могут нащупать магистральную линию в своей дипломатии и военных кампаниях. В ноябре мы поймем точную меру этой неудовлетворенности местом Америки в глобальной политике.
Есть лишь единственный пример в истории США после Второй мировой войны, когда одна партия выигрывала президентские выборы 3 раза подряд. Это были республиканцы в 80-м, 84-м и 88-м годах.
Действительно, в Америке и других государствах с развитой демократией вероятность победы 3 раза кряду на общенациональных выборах близка к нулю. Однако в этом цикле кандидатом от демократов, как я полагаю, будет Хиллари Клинтон, политик очень опытный, с широкой базой сторонников. И в стране, глубоко расколотой идеологически, у нее есть все шансы на победу, невзирая ни на какие уроки.
Несколько слов, пожалуйста, о том, насколько президентские выборы влияют на исход голосования на выборах штатных и местных. Степень этого влияния есть весьма важный показатель сплоченности общества в государствах с федеративным устройством, таких как США, где регионы имеют большой независимый политический вес.
Влияние это очень заметно. Промежуточные выборы 2014 года с опережением продемонстрировали падение популярности Обамы. Республиканцы добились тогда внушительных успехов на выборах губернаторов и депутатов штатных законодательных собраний. Как бы ни завершилась кампания 2016 года, республиканцы, полагаю, укрепят свое доминирование в легислатурах большинства штатов и вряд ли утратят доминирующее положение в Палате представителей. На что исход президентских выборов может повлиять весьма ощутимо, так это на расстановку сил в Сенате. Если демократы снова завоюют Белый дом, то мой прогноз, что они вернут себе и большинство в Верхней Палате Конгресса.
Поговорим о ключевых группах поддержки демократов и республиканцев на выборах 2016. Они те же, что были в предыдущем цикле?
Да, демократы рассчитывают на то, что им удастся повторить успех Обамы и привлечь на свою сторону молодежь, когорту, чья активность, процент явки сильно варьирует от выборов к выборам. Демократическая партия также будет вести активную агитацию среди латиноамериканцев и азиатов, в массе своей предпочитающих демократов республиканцам. Неизменно лояльную группу поддержки демократов составляют одинокие матери и молодые незамужние женщины, особенно из среды расовых и национальных меньшинств. Республиканцы традиционно полагаются на людей среднего возраста и пожилых, главным образом белых. Но то, что среди фаворитов республиканцев есть на сей раз два выходца из семей кубинских эмигрантов, Тед Круз и Марко Рубио, свидетельствует, что они понимают важность борьбы за голоса представителей меньшинств.
Теперь о вашем коронном предмете, опросах общественного мнения. В прошлом цикле, 4 года назад, всемирно известная служба Геллапа провела на конец декабря 11 исследований преференций республиканского электората. На этот раз сенсация. Геллап после длительного раздумья решил вообще не заниматься изучением предпочтений избирателей на стадии праймериз. Что случилось?
Не только Гэллоп, но и другая всемирно известная социологическая служба Пью пришла к выводу, что не будет тратить драгоценные ресурсы на предсказание результатов праймерис в отдельных штатах. Это занятие, как выяснилось, одновременно и дорого, и очень ненадежно. Безумно загруженные бытовыми заботами граждане сегодня куда с меньшей охотой, чем прежде, готовы тратить время на общение с социологами. Это раз. Два. И Гэллоп, и Пью обзванивают зарегистрированных избиратели по домашним номерам тогда, когда все больше и больше народа пользуется только сотовыми телефонами. В результате выборка оказывается непредставительной. В прошлом цикле Гэллоп страшно опростоволосился, предсказав победу Ромни над Обамой, тогда как в итоге Обама не просто выиграл, а буквально разгромил своего оппонента. Причем тогда дело дошло до того, что Белый дом публично высмеял экспертов Гэллопа за применение устаревших методик. А в нынешнем цикле, кстати, участвует большее число претендентов республиканцев, и в отсутствие статистики, обычно предоставляемой Гэллопом, устроители теледебатов не знают, кто из претендентов заслуживает быть допущенным до общенациональной трибуны, то есть до бесплатной всеамериканской рекламы, а кто нет. Аналогичные провалы с прогнозами итогов голосования в других демократических странах, естественно, отбивают охоту наших социологов проводить такие опросы.
В эфире «Радио Свобода» была эксперт Института American Enterprise Карлин Боуман, который о предстоящих в ноябре 2016 года выборах президента США беседовал наш корреспондент Евгений Аронов. Время свободы, план на год. Специальный выпуск программы. У микрофона Андрей Шароградский. 23 ноября 2016 года исполнится ровно 10 лет со дня смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в Лондоне. В Великобритании объявлено о завершении открытых слушаний по его делу. Отчет председательствовавшего на слушаниях судьи сэра Роберта Оуэна направлен министру внутренних дел Великобритании, а 21 января он будет обсуждаться в Палате общин британского парламента и опубликован. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила Марину Литвиненко, вдову Александра Литвиненко, подвести итог 9-летнему периоду полицейского расследования, инквеста и последовавших за ним открытых судебных слушаний.
Открытое судебное расследование смерти Александра Литвиненко продолжалось с перерывами 34 дня с января по июль 2015 года и проходило в Лондонском высоком суде. Оно было инициировано его вдовой после того, как выяснилось, что официальный инквест, который должен был дать ответ о причине смерти Литвиненко и назвать имена его убийц, зашел в тупик, поскольку на нем нельзя было оглашать секретные документы британских спецслужб. Британское правительство вынуждено было разрешить открытые публичные судебные слушания, допускавшие возможность оглашения секретных документов и допрос представителей спецслужб на заседаниях в закрытом режиме. На него были допущены лишь адвокаты и судебные представители, имеющие специальный доступ. В ходе публичных слушаний были допрошены десятки свидетелей, заслушаны показания многочисленных экспертов. По британскому закону открытые судебные слушания по делу об убийстве не являются уголовным процессом. В их юрисдикцию не входит вынесение приговора и наказание виновных. Отчет председателя открытых судебных слушаний судьи Роберта Оуэна должен подтвердить или отвергнуть версию полиции о том, что убийцами Литвиненко являются Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, назвать заказчика убийства, в частности выяснить, является ли им российское государство, а также назвать мотивы убийства. Вдова Александра Литвиненко Марина присутствовала на всех, кроме закрытых, заседаниях суда. Уверена ли она, что в отчете его председателя содержатся доказательства участия российских спецслужб и непосредственно президента страны в ликвидации ее мужа?
Есть ли там прямые доказательства непосредственно того, что Путин дал приказ убить Сашу или нет, я не могу сказать, потому что это секретные материалы. То, что это могла быть Россия как страна, которая заказала это преступление, это уже прозвучало. Теперь важно понять, как это прозвучит в заключительном слове чермана, как вот в данном случае, если мы понимаем, судья.
Председатель суда. Да. Марина, есть еще ведь один немаловажный вопрос. Насколько состоятельна версия, что Александр Литвиненко был убит из-за своей работы в качестве консультанта британской и испанской служб безопасности, которые расследовали, собственно, связь Тамбовской преступной группировки с администрацией президента и его окружением? Что вы думаете по этому поводу?
Уже после окончания нашего public inquiry появилась дополнительная информация. Это практически совпало одновременно с завершением следствия в Испании. И если раньше мы могли только говорить об этом и доказывать только со своей стороны, но, к сожалению, мы не получили такой большой поддержки в нашем расследовании, но как только мы закончили, было оглашено решение следствия в Испании. И мы практически получили много доказательств тому, чего мы пытались рассказать в суде с нашей стороны. Летом мы узнали о том, что информация из Испании стала более доступной, что следователь, который вел это дело, начал давать интервью. Испанская версия оказалась очень весомой практически по окончанию слушания. Даст ли это какой-то эффект в решении судьи, ну, в данном случае председательствующего, мы увидим в скором времени.
Тут еще было несколько версий. Одна из них, которую выдвигали некоторые российские комментаторы, говоря о том, что Александр Литвиненко якобы отравился по неосторожности. Что вы думаете по этому поводу?
Если сравнивать следы, которые Саша оставлял, например, до первого числа, когда считается, он был отравлен, и то, что случилось и после первого числа, то это несопоставимо. Невозможно человеку по неосторожности отравиться самому и не заразить половину окружающих вокруг себя. Но, естественно, очень важный вопрос, кто этим людям дал радиоактивный материал.
Вот эти публичные слушания производили впечатление необычайно масштабных и по времени, и по количеству свидетелей, экспертов. Вот ваши впечатления от этих слушаний?
Ну, вы абсолютно правы по поводу масштабности. Я бы еще добавила один пункт, что это было безумно дорого. Изначально операция, которую проводил антитеррористический центр Скотланд-Ярда, стоила больше 3 миллионов фунтов. Это и дезактивация публичных мест, в которых был обнаружен полоний, опять же, расследование там, где они могли находиться, поиски следов в самолетах, в гостиницах. Это очень масштабная операция. И количество людей, которые в ней были задействованы, это тоже не поддается сравнению. Каждый день, приходя в суд и видя экспертов такого высочайшего уровня, я испытывала чувство благодарности государства, в данном случае Англия, поддержала это и дала возможность этому суду произойти. И, естественно, английскому правосудию, которое доказало, что оно беспристрастное и независимо от того, какие существуют в данный момент политические обстановки, оно все равно вершит свое дело.
На этой длинной дороге у вас были и трудности, и остановки. Что вам позволяло не опускать руки?
Конечно, эти 9 лет, они были непростые, но решение начать судебный процесс, он пришел через 5 лет после Сашиной смерти. Потому что эти 5 лет я давала время на окончание расследования, которое никогда не останавливалось. И, конечно же, для полицейских это было бы, может быть, лучше довести дело до реального суда, чтобы подозреваемые сидели на скамье подсудимых. Но мы знаем, что запросы на экстрадицию Лугового и поданные в Интерпол Ковтун никогда бы не оказались на скамье подсудимых при существующем режиме. Это звучало неоднократно, что их никогда не выдадут. То через 5 лет после того, как не стало Саши, единственная возможность доказать, что эти люди, которые были названы подозреваемыми, являются действительно преступниками и имеют отношение к убийству моего мужа, то мы запросили инквест. Вера в то, что это нужно не только мне, а очень многим людям вокруг меня, и близким моим, и даже людям, которых, может быть, я никогда не знала, но, как я знаю, до сих пор пристально следят. И всегда я ощущаю это, что это не только моя правда, это правда очень многих людей. И поддержка близких, и, наверное, очень важно, что все это время рядом со мной рос наш сын, и я задавала ему этот вопрос: «Анатолий, ты уверен, что мы должны это делать?» И я получала от него поддержку. И это было очень важно для меня.
Вот вы рассказывали, сколько стоило это расследование, которое проводила полиция, а ведь у вас еще и команда адвокатов. Как вы справлялись с этой проблемой?
Первый шаг, который мы совершили, это еще был тот момент, когда мы предполагали получить поддержку. В то время Борис Березовский, который был жив и который еще не был впоследствии разорен после суда, он считал, что он в состоянии будет нас поддержать. И это вот первое было движение, когда мы запросили инквест. Когда стало ясно, что поддержки больше не будет, и это было, конечно, не то чтобы неожиданно, но достаточно страшно, потому что я понимала, что назад уже пути нет, и важно продолжать процесс, то в этот момент я получила поддержку моей адвокатской команды, то в данном случае они доказали, что они готовы работать со мной даже бесплатно. И это было потрясающе. Я поняла, что те, кто касается этого дела, оно становится очень личным для всех. А впоследствии мы получили поддержку государства. Это тоже очень важно. Та форма, которая существует в Англии, если невозможно оплачивать услуги адвокатов в процессе судебных слушаний, то выделяется помощь от государства. И я получила эту помощь. И помимо того, что адвокаты начали работать бесплатно для меня, то в итоге они получили свои гонорары, но уже при поддержке государства.
В следующем году исполнится 10 лет со дня, когда Саша скончался. 21 января в парламенте будут озвучены возможные материалы этого дела, то есть заключение председателя суда. А что дальше?
То, что случилось, это не конец. Это определенное очень важное звено, потому что следствие не закончено. Как мы знаем, срока давности в английском правосудии нет. Преступники остаются на свободе. И если будет возможность их арестовать и посадить на скамью в зале суда, то это случится обязательно. Но самое главное, нельзя оставлять то, что было доказано в суде, безнаказанным.
Говорила Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В 2016 году исполняется 25 лет сразу нескольким событиям, которые в российской истории не существуют по отдельности, а воспринимаются как части, пожалуй, самого важного политического процесса в мировой истории конца 20 века. Ликвидация государства СССР де юре, как следствие исчезновения поста президента Советского Союза, который занимал Михаил Горбачев. августовский путч его противников, создавших ГКЧП, политический взлет президента Российской Федерации Бориса Ельцина на фоне подавления переворота ГКЧПистов, все это вместил 1991 год. В человеческом измерении этот год отмечен гибелью трех молодых людей в Москве в ночь на 21 августа, когда несколько тысяч защитников Белого дома, тогда он официально назывался «Домом Советов РСФСР», останавливали колонну бронетехники на Садовом кольце. Люди на улице были уверены, что военные получили приказ ГКЧП на штурм здания парламента, где в тот момент находился президент РСФСР Борис Ельцин. По официальной версии, Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов стали случайными жертвами. Родственники и многие свидетели даже спустя 25 лет не готовы верить этому безоговорочно. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Инцидент в тоннеле на Садовом кольце. Такое название получили события ночи 21 августа. Единственное, в чем сходятся все показания, это то, что трое совершенно незнакомых между собой мужчин среди десятков других людей той ночью пытались остановить бронемашины в тоннеле под Новым Арбатом. Там были баррикады из троллейбусов. В ход шли бутылки с зажигательной смесью и брезент, которым люди пытались закрыть обзор экипажам. Военные были не готовы к такой битве. Гусеничные машины вертелись и маневрировали в толпе людей. Были и выстрелы, которые, опять же, по официальной версии, производились как предупредительные. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов погибли. Танки и бронетехника на Белый дом не пошли. На следующий день, 22 августа, Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП был распущен. Началось разбирательство и расследование. А для Геннадия Веретильного началась история обмана, неверия и разочарования. Во время официального расследования он проходил свидетелем гибели Дмитрия Комаря. Сам тоже был ранен. Через 25 лет после тех событий Геннадий Веретильный живет в Киеве, продолжает собирать информацию о путче и 90-х годах. Его деятельность с натяжкой можно назвать расследованием. Он просто публикует в интернете все, что укладывается в его версию событий. Эту обширную подборку можно найти на сайте фонда Комаря, который Геннадий Веретильный учредил вместе с матерью погибшего на его глазах Дмитрия Комаря, Любовью Ахтямовной, чтобы помогать больным детям. Правда, она в беседе с Радио Свобода о деятельности фонда открестилась, сказав попутно, что поддерживает и Путина, и присоединение Крыма, и российское присутствие в Сирии. Геннадий Веретильный признал, что фонд – это теперь, по сути, только информационный сайт, живущий исключительно благодаря его энтузиазму и, можно сказать, одержимости.
Что могло бы быть? Гражданская война. Потому что народу же, государством была дана вольность, но этот путь тоже. Это ни к чему хорошему бы не привел. И приказ на штурм был. Геннадий дал приказ Грачеву. Грачев на штурм приказ выполнил. Грачев командовал ВДВ. Большое количество вертолетов с десантниками просто в Москву не пустили. Обыкновенные вот эти вот диспетчера не пустили самолеты. Просто случайно. Из группы «Альфа» там просто говорили на канале «Совершенно секрет», что приказ на штурм тоже был отдан. Просто они не выполнили. Мы бы, говорит, прошли, но сколько было трупов? Они отказались. Колонна была пущена. Командовал колонной Суровикин. Он там давил ребят. Он там готов был пройти любыми путями. Он должен и хотел выполнить свой приказ. Пройти и расстрелять Белый дом. В стволах были снаряды. Я лично видел, как вытаскивали снаряд. И ребята афганцы, которые подожгли и затушили бронемашину, вытащили снаряд и показывали, что этот снаряд был уже в стволе. Был такой майор Евдокимов, который на сторону Ельцина с танками перешел. Окружил Белый дом танками. Его вообще из армии выгнали. Я с ним лично встречался, говорил. Почему? Потому что я не выполнил приказ. А Суровикин выполнил приказ, он молодец.
Вся эта история 91-го года, она история политических интриг, преступных поступков и провокаций. Те люди, которые были на улицах в центре Москвы, благодаря которым штурм захлебнулся, они все это тогда понимали? Что бы вы сказали по своим ощущениям?
Конечно, это было понятно потом. Все это потом материалы случайно, причем чуть ли не через 20 лет. Вот правда начала всплывать. Ни единого слова правды не было после этого. В первые дни, да, герои и ко мне приходили, когда я лежал с ранением пулевым. Очень много благотворительных фондов было создано по поводу погибших, раненых. Там деньги собирали. Я попытался там сунуться, даже с депутатом Кузиным, такой был депутат, он пытался вытащить деньги с одного фонда, чтобы получила Любовь Ахтямовна там компенсацию какую-то, потому что на ее имени, на наших именах вот эти создавались якобы фонды. И мне неоднократно угрожали по телефону, говорили, что ты куда лезешь, там бандиты отмывают свои деньги через эти фонды.
Вы же соучредитель фонда имени Комаря.
Да, я создал фонд, никто средства никакие на этот фонд не перечисляет. То есть это просто получается информационный фонд. Эта проблема забытая. Мне попросили об этом знакомые, которые, ну, как сказать, как оппозиция, что ли, правительству. Но потом, когда я организовал этот фонд и с ним встретился, он был такой напуганный и сказал, что на эту тему в Москве полное табу, запрет вообще.
Та же Любовь Ахтямовна, она соучредителем фонда была, а теперь она говорит, что даже никогда в нем не работала.
Она вообще боялась, что я на эту тему там начал правду всю выкладывать. Боялась, что вот это как-то ей даже повредит, потому что я там такие вещи начал говорить вообще открыто, которые, в общем-то, в России, ну, многие боятся говорить открыто после 93-го года. Потому что если правду начать говорить с какого-либо конца, то чем дальше, тем страшнее будет.
Помимо, собственно, трагедии, Марину Кричевскую с Геннадием Веретильным сближает разве что неверие в официальную версию гибели брата. Брат Марины, Илья Кричевский, тоже как бы случайная жертва ночи 21 августа 1991 года. Но, по словам самой Марины, признание и признательность от российских властей – это последнее, что нужно ее семье в связи с гибелью Илюши. Так она называет брата.
Мы понимали, что мы причастны к какому-то грандиозному событию в стране. От этого было как-то еще ужаснее, мне почему-то кажется. Не потому, что хотела закрыться и как-то переживать это горе в семье, а сейчас только происходит осознание, что это действительно такое было историческое событие. Чуть не запомнился тогда вопрос на «Голосе Америки», когда нас пригласили в 92-м году, можно ли их назвать героями. Но можно было просто, что называется, остаться в толпе, но когда он все это увидел, ну, как рассказывали, или как мы уже додумали, то стоять в толпе было невозможно. И пуля, как бы она тоже говорили, что случайная. Мне почему-то кажется, что не случайная, потому что мы видели кусочки видео, и там отчетливый Илюшин голос с всякими там призывами и криками. И я думаю, что стреляли-то на голос человек.
Сейчас едва ли не каждый месяц появляются сообщения о том, что люди уезжают от невозможности жить в России, от того, что здесь тоталитаризм начинает устанавливаться. В то время кажется мне, что от того, как люди были испуганы, когда они своими глазами увидели, что происходит, имели еще больше оснований так поступить, но оставались.
Надежда же была, согласитесь, надежда была. Это вот сейчас, мне кажется, отъезд – это уже от отсутствия надежды, от понимания того, что лучше не будет, не знаю, на чьем веку, у наших внуков, правнуков. А тогда все-таки была надежда. И для нас, наверное, ну, удар был так силен, но как-то вот, как-то свежа могила и уехать.
Были ли такие моменты, когда все-таки приходилось хотя бы для себя это решить? Что-то все идет не так, не на это надеялись, может быть, жертвы были зря?
Когда, ну, очередная годовщина, и много говорят, да, и пишут ваши коллеги, очень умные люди, вы большие молодцы, и пишут, да, анализируют. Вот когда была 20-я годовщина, как-то отметили, что совсем власти забыли об этом событии. А сейчас я подумала, вот для меня, почему-то сейчас поняла, что неважно, что думает власть об этом событии, но то, что, как я вот вам сказала, что так много людей помнят о нем и оценивают значимость в своей жизни этого события, что, не знаю, чтобы вот писать в учебниках, нет, уже пишут перелом, не перелом, ошибка, не ошибка, революция, поражение. Правда, мне не важно, что думают наверху об этом событии, а важно, что помнят достаточно большой круг людей. И когда люди говорят, что тот глоток свободы, который мы тогда почувствовали, это ни с чем не сравнимо, да, упустили, но это уже как бы не мне судить. Пересматривать события и переоценивать, и в то же время недооценивать тоже я не вправе.
Брат Марины, Илья Кричевский, Дмитрий Комарь, Владимир Усов погибли 21 августа 1991 года. Все трое были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза, того самого государства, которое, погибая, забрало и их жизни. А через год, в 1992 году, Кричевский, Комарь и Усов стали первыми награжденными первой наградой учрежденной в Новой России, медалью «Защитнику свободной России». Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали второй специальный выпуск программы «Время свободы. План на год. Прогнозы экспертов по поводу развития политической и экономической ситуации в России и мире. Рассказ о знаковых событиях, которые ожидают нас в только что наступившем 2016 году». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.